продолжает митинговать. Россия снимает запрет на импорт молдавских овощей и фруктов. На юге Афганистана погибли военнослужащие из Канады.
С новостями дня вас знакомит Екатерина Безгачина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Главные темы сегодняшнего выпуска. В Бишкеке продолжается многотысячный митинг протеста. Выдержит ли президент Киргизии давление оппозиции? Что стоит за обвинениями в адрес партии «Союз правых сил»? Прокуратура Красноярского края начала расследование уголовного дела о подкупе избирателей. Сегодня день космонавтики. Видят ли простые россияне смысл в дорогостоящих космических исследованиях? Ответы на эти вопросы и, конечно, в прямом эфире рассказ о самых интересных публикациях свежих газет, спорт, новости Москвы и Санкт-Петербурга, столичные афиши и многое другое в следующие 50 минут. Ну, начну я нашу программу с печального сообщения, которое поступило на ленты информационных агентств буквально несколько минут назад. Как сообщает агентство Associated Press, в Америке скончался знаменитый писатель Курт Воннегут, автор таких знаменитых романов, как «Бойня номер 5», «Колыбель для кошки», «Время трясения». Как рассказала его жена, фотограф Джилл Кременс, Курт Воннегут получил черепно-мозговые травмы после падения у себя дома в Манхэттене. Это случилось несколько недель назад. Воннегут написал около 20 романов. Большая их часть стала бестселлерами. Многие были экранизированы и поставлены в театрах. Ну и кроме этого, естественно, Воннегут запомнился своими острыми статьями на актуальные политические темы. Ну а одна из главных актуальных политических тем последних дней – это ситуация в Киргизии. В Бишкеке продолжается бессрочный митинг оппозиции, число участников которого к пятнице, по прогнозам экспертов, может достичь нескольких десятков тысяч человек. Второй день подряд митингующие требуют одного – безоговорочной отставки президента страны Курманбека Бакиева, которого они фактически и привели к власти в 2005 году после так называемой революции тюльпанов и изгнания из страны бывшего президента Аскара Акаева. Спустя два года в центре конфликта полномочия по формированию кабинета министров и назначению премьера. Оппозиция настаивает на том, чтобы это право осталось за парламентом. Попутно в адрес Бакиева звучат обвинения в тесных связях с криминальным миром и в коррупции. Накануне перед митингующими выступил премьер-министр Алмаз Атамбаев, который фактически заручился их поддержкой, заявив, что как только новая конституция будет принята, он добровольно уйдет в отставку. Ну а во главе массовых протестов по-прежнему стоит бывший соратник Бакиева, бывший премьер, а ныне лидер оппозиционного объединенного фронта «За достойное будущее Киргизии» Феликс Кулов. Сегодня участники акции намерены прийти к зданию государственного телевидения, которое, по их мнению, освещает события в стране недостаточно объективно. С последними новостями из Бишкека, где уже сегодня, по данным некоторых наблюдателей, может состояться отставка президента, наш корреспондент Султан Каназаров.
Сегодня с утра оппозиционными депутатами будет предпринята попытка инициирования внеочередной сессии парламента, чтобы рассмотреть проект новой конституции, разработанной оппозицией. Оппозиция была удручена тем, что 11 апреля на митинг вышли не 50 тысяч человек, как они продолжали утверждать, а не более 7 тысяч. Но тем не менее оппозиционеры не подают вида. Говорит лидер Объединенного фронта оппозиции Феликс Кулов.
Но в конечном счете дело не в цифрах, сколько людей там находится, а дело в том, какие требования выдвигаются. Но суть этих требований, она достаточно простая. Это в том, чтобы провести досрочные выборы, принять конституцию, провести конституционную реформу.
Считает лидер Объединенного фронта оппозиции Феликс Кулов. Координатор аналитического консорциума «Перспектива» Валентин Богатырев считает тревожным симптомом то, что на оппозиционный митинг вышли меньше людей, чем планировали лидеры оппозиции.
Сейчас люди во власти могут подумать, что это означает их победу. Сейчас нельзя никому думать о том, что там небольшое число митингующих может позволить, например, не идти на реформы. А с другой стороны, это опасно и тем, что оппозиция, обеспокоенная такой ситуацией и подталкиваемая своими же собственными обещаниями, может сейчас пойти на какие-то меры по резкому обострению ситуации.
Считает координатор аналитического консорциума «Перспектива» Валентин Богатырев. Учитывая не самое удачное начало митинга, сегодня оппозиция намерена, так сказать, разнообразить программу акции протеста. Будет организован пеший ход по городу Бишкек, и возле здания государственного телеканала будет выдвинуто требование предоставить эфир для оппозиции. По мнению оппозиционеров, государственный телеканал односторонне освещает события в стране. Султан Каназаров, специально для Радио Свобода, из Бишкека.
Прокомментировать происходящее в Киргизии и оценить разные варианты развития ситуации мы попросили заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина. Помимо прочего, он проводит параллели между происходящим сейчас в Киргизии и кризисом власти на Украине.
Вам не кажется, что нестабильность политическая в Киргизии сейчас показывает, что, может быть, и напрасно эта тюльпановая революция свергла режим Акаева?
Дело не в этом. Акаев действительно уже как бы засиделся на своем посту. Надо было его менять. Вся проблема, и, кстати, здесь почти через весь континент перебрасывается мост. Вся проблема в том, что по технологиям оранжевых революций, уличных манифестаций, в общем-то, можно значительно проще, чем дождаться очередных выборов, сместить власть. Но проблема состоит в том, что очень трудно вернуться в правовое поле. И мы видим, что как Киргизия никак не вернется в это правовое поле, потому что был создан прецедент выхода из него. Для решения пусть самых благих задач можно из поля выйти, а потом, мол, вернуться. Так вот, выйти-то легко, вернуться сложно. Это показывает процессы и в Киргизии, и в Украине.
Ну, я вот с вами отчасти не соглашусь. Все-таки не правовое поле на Украине, помню, было создано как раз фальсификации выборов. Реакция на что явилась оранжевая революция?
Фальсификация выборов – это не выход из правового поля всего государства и государственной власти. Это выход конкретных деятелей, которые должны быть преследованы по закону. Кстати, ни одного фальсификатора в Украине в настоящий момент в тюрьме не сидит. Ни одного суда до конца проведено не было. Для того, чтобы бороться с фальсификациями, надо наказывать конкретных фальсификаторов, а не выходить полностью из правового поля страны, устраивая там третий тур и так далее и тому подобное. Вернуться, мы видим, по факту очень сложно, потому что как бы дано разрешение на выход из правового поля ради благой цели.
Давайте вернемся к ситуации в Киргизии. Как вы считаете, удастся ли там ситуацию вернуть все-таки в то самое правовое поле, о необходимости, важности которого вы совершенно справедливо говорите?
Все вроде бы развивалось после свержения Акаева как бы в правовом поле. Но потом наступила опять неправовая договоренность. Договоренность между Куловым и Бакиевым. И эта договоренность не предусмотрена ни одним законом. Значит, эта договоренность можно было нарушить. Но при этом одна из сторон считает, что нарушены базовые договоренности, которые никак не прописаны в Конституции. А значит, можно против нарушения этих базовых договоренностей действовать за пределами Конституции. Таким образом, у нас происходит очередной Майдан, только с киргизской спецификой. Я боюсь, что сползает гражданского конфликта. Обратите внимание, опять проводим параллели с Украиной. Универсал гражданского согласия. Это же тоже была договоренность, но за пределами правового поля. Теперь каждая из сторон говорит, что эта договоренность нарушена. И на этом основании, опять же, вот с моей точки зрения, вы меня не переубедите, президент Украины, к сожалению, опять вышел за пределы правового поля.
Ну а Киргизия это как же?
Договоренность была. Кулов отказывается от борьбы за пост президента при условии, что образуется связка Бакиев Кулов, президент-премьер-министр. И на этом условии как бы был достигнут мир. Но это условие никак не было законодательно оформлено. И когда оно было нарушено, борьбу за возвращение этих условий будут вести тоже за пределами правового поля, то есть на улице.
Хватит ли сил у нынешней киргизской оппозиции для того, чтобы настоять на своем, по вашему мнению? Или там примерно такая же патовая ситуация, как в Киеве?
Примерно такая же патовая ситуация. Безусловно, административного ресурса больше у Бакиева, но сторонников больше именно в столице, в которой решаются основные вопросы о власти, достаточно много и, может быть, даже больше у Кулова.
Ситуацию в Киргизии, где продолжается многотысячный митинг протеста оппозиции, анализировал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. С ним беседовал Андрей Шарый. Мы следим за развитием событий, слушайте новости и информационные программы «Радио Свобода» сегодня в течение всего дня. Сейчас в Москве 9:15, в эфире программа «Свобода в 9», и напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
В Бишкеке сторонники радикальной оппозиции продолжают бессрочный митинг с требованием отставки президента Киргизии Курманбека Бакиева и изменений в Конституции. Российский МИД подверг резкой критике доклад Госдепартамента США, в котором указывается на нарушение прав человека и принципов демократии в России. В Москве и Петербурге задержаны несколько организаторов и возможных участников оппозиционных маршей несогласных, намеченных на 14 и 15 апреля, сообщила радиостанция «Эхо Москвы». Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Международный фестиваль восточное и центральноевропейского кино «Go East» в Висбадене, выставка архитектурных достижений Роттердама, русский художественный авангард второй половины 20 века в латинском квартале Парижа, русская героиня несостоявшегося фильма «Висконти. Смерть Венеции», русский европеец, отец Сергей Булгаков и европейский музыкальный фестиваль. Все это сегодня в 2 часа дня в европейском часе «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в 9» и время рассказать о самых интересных публикациях свежей российской прессы. В Санкт-Петербурге продолжается давление на партию «Яблоко», которую, напомню, сняли с недавних выборов в законодательное собрание города. На этот раз прокуратура предупредила партию Явлинского, что ее деятельность может быть вовсе приостановлена, если члены организации примут участие в очередном марше несогласных. Насколько реальны столь жесткие угрозы властей, по мнению журналистов, выяснял наш газетный обозреватель Антон Желнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро, Марк. Об этом сегодня написала газета «Коммерсант». И, по мнению экспертов газеты, таким образом, власть накануне очередного марша дает понять системной оппозиции, что союз с радикалами из другой России может лишить ее возможностей для участия в легальной политике. «Коммерсант» уточняет, что согласно закону о политических партиях, в случае неустранения указанных нарушений, деятельность регионального отделения партии может быть приостановлена на срок до 6 месяцев. А если нарушения не будут устранены и после этого, уполномоченный орган вправе обратиться в суд с требованием о ликвидации регионального отделения «Яблоко». В питерском «Яблоке» считают, что своим письмом прокуратура фактически предостерегает партийцев от участия в следующем марше несогласных, который намечен на 15 апреля, и в этой акции отделение «Яблоко» уже выступает как один из организаторов. До этого же «Яблоко» участвовали в марше несогласных, но не являлись его организаторами, и даже, как уточняет «Коммерсант», шли отдельной колонной, пытаясь дистанцироваться от марша, но тем не менее, все равно это вызвало вот такой интерес прокуратуры.
Давайте, Антон, поговорим еще о событии, которое ожидается сегодня и которого с интересом ждут многие москвичи. Речь идет о встрече мэра Москвы Юрия Лужкова с президентом Владимиром Путиным. Некоторые эксперты считают, что на ней будет обсуждаться судьба Лужкова на посту градоначальника, хотя сам мэр специально вчера публично опроверг слухи о том, что он поставит перед Путиным вопрос о доверии к себе именно сегодня. Об этом что-то пишут в газетах?
Пишут, конечно, и интерес газет к этой теме связан, конечно, с тем, что «Ведомости» первыми сообщили, что, по их данным, Лужков поставит перед Путиным вопрос о доверии и, соответственно, будет баллотироваться на новый мэрский срок. И сегодня российская газета в статье «Лужков развеял слухи» сообщает, что вчера мэр сам внес ясность и сказал, что не отрицает для себя саму возможность постановки вопроса о доверии, но не в ходе их ближайшей встречи. Я заготовил десяток вопросов для обсуждения с президентом, но эту тему давайте оставим на последующий срок, сказал Лужков. Между тем, как пишет «Российская», лидер «Единой России» Борис Грызлов заявил на днях, что партия в случае чего поддержит Лужкова. Сама же газета «Ведомости», первая распространившая слух о разговоре Лужкова с Путиным, в сегодняшней статье пишет, что, видимо, Лужкову неприятна роль просителя. Поэтому вопрос о доверии он сегодня поднимать не будет. Однако столичный руководитель все же надеется, что президент сам предложит ему остаться. Пока такой чести удостаивался лишь президент Татарстана Ментимир Шаймиев, напоминают «Ведомости».
Спасибо, Антон. О главных темах и самых интересных статьях на эти темы в сегодняшних российских газетах рассказал Антон Желнов. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии обозреватель радио «Свобода» Олег Винокуров. А значит, время для последних спортивных новостей.
Доброе утро. Да, что главное мы выделим? Конечно же, то, что Милан и Ливерпуль стали полуфиналистами футбольной лиги чемпионов и теперь сыграют в полуфиналах, соответственно, с Манчестер Юнайтед и Челси. То, что баскетболистки московского «Динамо» выиграли оба матча у итальянской команды «Фаенца» в финале Кубка Европы и, соответственно, стали обладательницами этого трофея, а с ним получили право и в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов. Ну и то, что до последнего пятого матча продлена серия финала чемпионата России по хоккею, поскольку казанский «Акбарс» выиграл у магнитогорского «Металлурга» 4-3, счет здесь в серии стал равным 2-2.
Ну, давайте, Олег, вернемся к футболу. Не знаю, будет ли чисто английским финал Лиги Чемпионов в этом году. Ну, я думаю, имеет смысл рассказать слушателям о том, как проходил самый интересный матч вчерашнего дня. Я имею в виду матч Бавария-Милан, поскольку во второй паре практически все было решено еще в первой игре. Возможно, кто-то эту игру не видел, а она была действительно интересной.
Да, ну, в той-то паре Ливерпуля и Эйндховен все было ясно, уже 3-0 гостевая победа Ливерпуля, все понятно, а вот Бавария-то считалась вроде бы фаворитом перед матчем с Миланом, поскольку 2-2 в гостях считается удачным результатом, но вот для многих, может быть, и неожиданно то, что Бавария проиграла Милану на своем поле 0-2, причем оба гола уже в середине первого тайма пропустила, но вообще, мне кажется, что перед вообще этими встречами все отдавали себе отчет в том, что и Милан, и Бавария проводят явно не лучший свой сезон. Это их позиции в национальных чемпионатах подтверждают. Поэтому, как бы для того, кто вылетел, оказался проигравшим в этой паре, но это стало бы логичным, так сказать, подтверждением, что ли, продолжением вот этого не самого удачного сезона. Ну вот, оказалось, это Бавария, потому что Милан вчера действительно... Ну, мне кажется, превзошел в себя. Я, честно говоря, даже не ожидал.
Ну, теперь вот и приходится превосходить себя, чтобы противостоять блистательному британскому футболу, который все его три представителя играют в полуфиналах. Ну, а сегодня матч 1/4 финала Кубка УЕФА, и российские болельщики, я думаю, естественно, в первую очередь ждут матча Тоттенхэм-Севилья, в котором будет участвовать Александр Киржаков.
Ну, конечно, и вообще там три испанских клуба, видите, как интересно, по итогам прошлого сезона мы говорили о том, что вот английский и испанский национальные как бы чемпионаты подтвердили свой класс, в обоих кубках в финалах встречался английский клуб с испанским, а теперь они как-то вот разделились, англичане теперь трое в Лиге Чемпионов вышли, и тут тоже может получиться, что в полуфиналах Кубка УЕФА будут три представителя Испании, по крайней мере, все три они первые матчи свои выиграли, в том числе.
Ну, а потом будет суперкубок, вот там и узнаем, кто сильнее. Спасибо, Олег. О главных событиях сегодняшнего дня, спортивных, мы говорили с Олегом Винокуровым. Это «Свобода в 9». Возвращаемся к актуальным российским темам. Прокуратура Красноярского края начала расследовать уголовное дело, возбужденное вчера вечером против местного отделения партии «Союз правых сил». Основное обвинение – нарушение закона о гарантиях избирательных прав граждан, а именно материальное стимулирование агитаторов, оплату которых СПС якобы поставила в зависимости от результата партии на грядущих 15 апреля выборах в местное законодательное собрание. Вот цитата из официального заявления лидера СПС Никиты Белых, которая последовала за возбуждением уголовного дела. «Союз правых сил – единственная партия, которая не договорилась и не договаривалась с Александром Хлопониным о том, что будет представлять интересы краевой администрации в законодательном собрании Красноярского края». Примечательно, что слова «не договорилась» идут перед словами «не договаривалась». Поэтому, продолжает Белых, власть делает все, чтобы не допустить победы СПС на выборах. Это уголовное дело – один из элементов той войны, которая ведется против СПС в Красноярском крае. За ситуацией, за этой самой войной, следит корреспондент «Радио Свобода» в Красноярске Наталья Бурмистрова.
Уголовное дело в отношении правых возбудила прокуратура Красноярска. Обвинения более чем серьезные. Союз правых сил подозревает в подкупе и обмане избирателей. 15 апреля в Красноярском крае пройдут выборы депутатов Законодательного собрания Объединенного региона. Уголовное дело против СПС в прокуратуре завели за 4 дня до голосования. Как рассказала журналистам помощник прокурора края Елена Пимоненко, проверка деятельности партии проводилась по материалам, поступившим из Красноярского ГУВД. Прокуратура усмотрела в действиях СПС грубое нарушение закона.
Выявленные нарушения содержат признаки состава преступления, в связи с чем 11 апреля 2007 года прокуратурой города Красноярска возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав, соединенного с подкупом и обманом.
По словам исполняющего обязанности прокурора Красноярска Владимира Часовитина, в милицию поступило сразу несколько заявлений о том, что представители СПС якобы платят деньги за будущие голоса избирателей.
Обещалось денежное вознаграждение в зависимости от результатов выборов. Это прямое нарушение федерального закона, и, по нашему мнению, в деятельности представителей Союза правых сил усматривается состав преступления.
В СПС все обвинения в свой адрес отвергают. Лидер СПС Никита Белых считает, что против его партии в крае развязана настоящая война. Причиной репрессий, по мнению лидера правых, стал отказ от сотрудничества с губернатором Александром Хлопониным. Последние полторы недели для Союза правых сил стали по-настоящему черными. Один скандал сменяется другим. Все началось с агитационных билбордов СПС. Вместо привычного слогана «Голосуй за достройку» красноярцы увидели новый вариант «Голосуй за доворуйку». Виновные в порче партийного имущества до сих пор не найдены. Обыски в избирательных штабах СПС проводятся с минувшей субботы. У правых изъяты десятки документов, опечатаны партийные помещения. По странному совпадению, в ночь перед возбуждением уголовного дела против правых, неизвестные хулиганы, не смывающиеся краской, измазали весь Красноярск. Лозунгами «Голосуйте за белых» расписали более 500 муниципальных зданий. Не пожалели даже памятники архитектуры. В мэрии ущерб уже подсчитали. По данным исполняющего обязанности главы Красноярска Владимира Мурысина, на восстановление фасадов уйдет 50 миллионов рублей.
Чтобы выделить эти средства, нам придется идти на корректировку бюджета и отвлекать эти средства от других направлений деятельности, я не знаю, с социальной сферы, с ремонта дорог. Работала организованная группа лиц, и тут никаких сомнений нет, выполняя чье-то конкретное задание.
По факту вандализма в Красноярске также возбуждено уголовное дело. Удивительно, но сотрудники милиции умудрились не заметить целой армии хулиганов, которая всю ночь орудовала на улицах города. Горожане теперь гадают, это инициатива лидера СПС Никиты Белых или происки его политических оппонентов.
Ради власти у нас много что делать.
Я предполагаю, что такое вполне возможно. Тем более, что я не знаю в СПС ни одного значимого политика, а бизнесменов с большими деньгами там достаточно.
Не исключено, что это махинация.
Руководитель регионального отделения СПС Сергей Шахматов и уголовное дело и действия вандалов называет провокацией против партии.
Мы им на самом деле платим не за голоса, которые там они приведут в день голосования, да, а фактически платим за тот объем работы, который они произвели при агитации. Мы не ожидали, что пиарщики, черные пиарщики, известные нам партии, опустятся до того, что просто начнут портить внешний вид нашего красивого города, дорогого.
До выборов осталось 3 дня. Борьбу за 52 депутатских места в Красноярском крае сейчас ведут 7 партий. «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, «Союз правых сил», ЛДПР, «Демократическая партия» и «Социалистическая единая партия России», а также одномандатники, 155 человек. Вне зависимости от результатов следствия, снять СПС с выборов в Красноярском крае уже не сможет никто. Для «Радио Свобода» Наталья Бурмистрова, Красноярск.
Вы слушаете «Свободу в 9». В предстоящем в российских городах акциям согласных и несогласных, о которых мы много говорим в нашем эфире, и перспективам оппозиции в России посвящен сегодняшний час прессы, который выйдет в прямой эфир в 11 утра. Ситуацию обсудит обозреватель «Московского комсомольца» Михаил Романов, лидер «Московского молодежного яблока» Иван Большаков, лимоновец Рамиль Садыков, корреспондент немецкого журнала «Фокус» Борис Райтшустер, ведущая Елена Рыковцева. А через несколько минут – россияне о Международном дне космонавтики, проблема любительского школьного компромата в интернете, герценовские чтения в Кирове, свежие новости Москвы и Петербурга, исчезающие памятники архитектуры столицы и московская афиша на сегодняшний вечер. Все это после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Бишкеке сторонники радикальной оппозиции сегодня продолжают бессрочный митинг с требованием отставки президента Киргизии Курманбека Бакиева и изменений в Конституции. В Москве и Петербурге задержаны несколько организаторов и их возможных участников оппозиционных маршей несогласных, намеченных на 14-15 апреля. Российский МИД подверг резкой критике доклад Госдепартамента США, в котором указываются нарушения прав человека и принципов демократии в России. Российские власти дали разрешение на полномасштабный ввоз растительных продуктов из Молдавии. В марте 2005 года Москва запретила импорт молдавских овощей и фруктов из-за их несоответствия санитарным нормам. На юге Афганистана при подрыве фугаса на дороге погибли 2 канадских военнослужащих, 2 ранены. Ответственность за взрывы в Алжире взяло на себя местное отделение Аль-Каиды. В среду жертвами терактов в алжирской столице стали по меньшей мере 23 человека, более 160 ранены. Срок службы военных США в Ираке и Афганистане продлен с 12 до 15 месяцев, объявил министр обороны США Роберт Гейтс. В США в возрасте 84 лет скончался знаменитый американский писатель Курт Ванигут. Ванигут написал более 20 книг, большая часть которых стала бестселлерами. Он был автор таких романов, как «Бонни номер 5» и «Колыбель для кошки». Сенат США одобрил законопроект о смягчении ограничений на государственное финансирование исследований с использованием стволовых клеток человека. Ограничения были введены в 2001 году в начале президентства Джорджа Буша. В прошлом году Буш наложил вето на аналогичный законопроект и обещал сделать это вновь. Председатель Госсовета КНР Вэнь Цзябао призвал к улучшению японо-китайских отношений. Выступая в парламенте Японии, китайский лидер заявил, что две страны должны жить в дружбе.
Это «Свобода в 9». Сегодня Всемирный день авиации и космонавтики. Он отмечается по решению Международной авиационной федерации, и поводом для этой даты, естественно, стал первый полет человека в космос. В этот день, в 1961 году, гражданин СССР майор Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые совершил орбитальный облет Земли. Где учат на космонавтов? В Санкт-Петербурге, в Балтийском техническом университете военмех имени Устинова, которому скоро исполняется 60 лет, рассказывает Татьяна Вольская.
На заре развития космоса Россия занимала в этой области лидирующее положение, которое сейчас, к сожалению, утеряно. И все же, по мнению ректора Балтийского государственного технического университета военмех Олега Ипатова, и сейчас в России уделяется большое внимание запуску пилотируемых полетов, связанных со станцией «Альфа», разработке дополнительных источников энергии, а также подготовке полетов до Луны и Марса. Однако развитию отрасли мешает нехватка кадров. Дважды герой Советского Союза космонавт Георгий Гречко считает, что сегодня разным странам нет смысла соревноваться в освоении космоса, что гораздо правильнее было бы не разрабатывать самостоятельные российские, китайские или американские марсианские программы, но организовать межгосударственную экспедицию на Марс. Сегодняшнее отставание России в области освоения космоса вполне объяснимо, но все же положение еще можно считать поправимым, говорит директор Института ракетно-космической техники Балтийского государственного технического университета военмех Вячеслав Бородавкин.
Не зря называется наше время перестройкой. Перестройка идет как в сфере экономики, так и, может быть, даже в большей степени в сфере сознания, мотивации поступков людей и перспектив карьерного роста. Конечно, ситуация довольно сильно накренилась в противоположную от нас сторону, но, тем не менее, и сейчас, вот как директор института военмеха и как декан факультета, могу констатировать, что есть мотивированные ребята, хорошо подготовленные. И я уверен, что из них как раз появится та достойная плеяда будущих выпускников, которая составит отряд конструкторов, технологов и отряд космонавтов.
Тем не менее, проблемы с кадрами и с финансированием есть.
Главный вопрос – это кадры предприятий ракетно-космической отрасли. Главный вопрос – это в какой-то степени материальная база, это оснащение новым оборудованием. Ну, самый главный вопрос, наверное, должно быть должное понимание со стороны руководства, правительства нашей страны с соответствующим финансированием. Для нас космос всегда был одним из тех направлений, в которых мы держали ведущие позиции. И, конечно же, нам нельзя упускать те возможности и тот потенциал, который мы накопили для того, чтобы, мягко говоря, похоронить большие вложения, как интеллектуальные, так и финансовые.
Если Россия не будет осваивать космос, считает Вячеслав Бородавкин, она никогда не будет занимать ведущего положения в мире. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Видят ли россияне смысл в дорогостоящих космических исследованиях, окупить которые полностью не может ни один космический турист? Напомню, в эти дни на орбите находится один из основателей компании Microsoft, Чарльз Симони, заплативший за свой полет 20 миллионов долларов. Об этом корреспондент Радио Свобода Анна Липина спросила прохожих на улицах Пскова.
Смысл космических исследований в чистом познании, в решении глобальных и даже, там, я не знаю, каких-то более чем глобальных вопросов, если жизнь на других планетах, поиск, может быть, какого-то еще разума во Вселенной. Но если есть у государства деньги, если все остальные проблемы решены, можно заниматься, наверное, исследованием космоса и другими фундаментальными научными исследованиями. Если же в государстве множество проблем земных, я думаю, что начинать надо с них.
На мой взгляд, конечно, существует смысл в космических исследованиях, поскольку существует необходимость разрешения главного вопроса, есть ли жизнь на других планетах. И развитие космонавтики – это один из приоритетных целей нашего государства, еще из СССР.
Я человек далекий от космоса, но сторонник современных технологий.
дамы и господа, на дворе 21 век. Человечество к этому сколько лет стремится уже? Конечно, есть.
Ну, во-первых, я думаю, что это не только смысл, но это, конечно, неизбежно в любом случае. И хочется отметить также, что если эти исследования будут полезны не только для науки, для научного мира, но и для каждого человека в отдельности на Земле, то ради бога.
Ну, я особо плотно не интересуюсь космическими разработками, вообще всем, что связано с космосом. Но, наверное, смысл есть. Наверное, это человечеству выгодно, России в частности, дабы не упустить первенство, лидерство в этих научных исследованиях. Вполне возможно, что человечеству это принесет пользу.
Я считаю, что прогресс не должен стоять на месте, иначе человечество, наверное, выродилось бы. Космос довольно любопытен и предполагает очень много всевозможных различных возможностей для развития человека и в области медицины, сельского хозяйства. Ну, мы же знаем, что вот погода, да, это наш космос.
Конечно же, есть смысл в космических исследованиях. Когда у нас город переполнится мусором, мы будем его закрывать в большие специальные капсулы и засылать на дальнюю орбиту каких-нибудь неисследованных планет или тех, на которых мы никогда не сможем жить. Это раз. Во-вторых, космический туризм. Мы хотим путешествовать, и почему бы нет? В-третьих, мы можем использовать космические, так сказать, исследования с целью научных исследований. Мы можем найти каких-то особых там человеков, которые без разума и будут выполнять за нас какую-то определенную работу.
Вот как отвечают псковичи на вопрос, в чем вы видите смысл космических исследований. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Свобода в 9». Видеоролики, которые может снять на камеру мобильного телефона и разместить для всеобщего обозрения в интернете любой желающий, стали серьезной проблемой для британских учителей. Об этом и о других интересных новостях, связанных с высокими технологиями, Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Министр образования Великобритании Алан Джонсон на конференции учителей заявил, что популярные интернет-ресурсы, такие как YouTube, распространяют видеоролики и фотографии, унижающие достоинство школьников и учителей. Это настолько серьезное явление, что нередки случаи, когда из-за этих видеоматериалов учителя уходят из школы. О компрометирующих школу материалах в интернете Александр Костинский.
Заявление министра образования Великобритании может показаться курьезным. Ну, записывают ребята на уроках неловкие высказывания учителей или проказы соучеников. Что тут сокрушаться? Но ситуация гораздо опаснее, чем может показаться. Дело в том, что возможности учителя поддерживать дисциплину в английской или американской школе и так сильно ограничены. Не то что ударить, а накричать на хулиганящего школьника учитель не имеет права. Нередки случаи, когда против учителей возбуждаются уголовные дела из-за якобы грубого отношения к ученикам. Зная это, находчивые школьники, желая поиздеваться над учителем или заставить его исправить оценку, провоцируют и дразнят учителя. Когда преподаватель срывается на крик, его записывают на сотовый телефон или на ладонный компьютер, а потом шантажируют. Поэтому министр образования Великобритании хочет разрешить учителям забирать у учеников мобильные телефоны и MP3-плееры.
Новости коротко. Корпорация Dell выпустила на рынок компьютер с жестким диском объемом 1 терабайт. Терабайтный диск производства компании Hitachi позволяет хранить 240 фильмов DVD-качества или несколько лет непрерывного звучания сжатой музыки. Установка Винчестера обойдется в $500. По данным компании Nelson VideoScan, объем продаж компакт-дисков высокой емкости формата Blu-ray в первом квартале 2007 года превзошел более чем в два раза продажи дисков конкурирующего формата HD-DVD. Специалисты считают, что спрос на диски Blu-ray во многом обеспечен интересом к фильму о Джеймсе Бонде «Казино Рояль». Стандарт Blu-ray поддерживают 5 из 8 крупнейших голливудских киностудий. За форматом HD-DVD стоят Toshiba и Microsoft. Сотрудники исследовательского центра НАСА имени Эймса решили привлечь сообщество программистов открытого программного обеспечения к созданию кодов программ для пилотируемых космических полетов. Проект назвали «Космос Код». В нем смогут принять участие все желающие.
Ольга Орлова с новостями из мира высоких технологий. Вы слушаете «Свободу в 9». Сегодня в Кирове проходят 9-е всероссийские герценские чтения. В них принимают участие исследователи жизни и творчества Герцена из 7 городов России. Встреча приурочена к 195-летию Герцена и 170-летию Вятской публичной библиотеки, где первым библиотекарем служил как раз Александр Иванович, находившийся тогда в Вятской ссылке. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Сейчас библиотека носит имя Герцена, рассказывает заведующая краеведческим отделом и один из организаторов встречи Надежда Гурьянова.
Это такая межрегиональная конференция научная, где собираются исследователи творчества Герцена, историки, краеведы, кто в то же время, вот помимо творчества Герцена, занимается историей пребывания Герцена в Вятской ссылке, Вятского окружения, например. Ну и помимо вот этих вопросов, связанных напрямую с Герценом, ставится еще обычно вопрос развития книжного дела, историко-культурного прошлого Вятки. Первая, например, тема Герцена и Вятская публичная библиотека. Герцен в историческом восприятии ветчан.
Колокол статистики. Так назвал свой научный доклад один из участников конференции, краевед Василий Старостин.
Ну, как колокол Герцена, да, в свое время разбудил демократов. Я вообще надеюсь разбудить наших людей. Вот на сегодняшний момент Вятская земля – это наиболее богатая земля по перспективе его вот реосвоения, нового заселения. А мест свободных в Европе нет вообще, в Подмосковье нет уже. А вот у нас есть.
В XIX веке во время службы в канцелярии губернатора Вятской статистикой довелось заниматься и Александру Герцену.
Ну, он обладал не очень большой информацией, но тем не менее он определил некоторые характерные черты, в том числе вятского народа. Самой характерной чертой посчитал свободу. Если в остальной России крестьянину как бы плохо не было, там даже не урожай, пожар, голод, он все равно старается остаться на месте. На Вятке по-другому. Чуть что не по нему, налоги там увеличен, собирает семью свою, снимается и уходит на новое место и строит там новый свой починок. У нас же было такое же вечевое правление, да и потом осталось, почему у нас не было крепостных, удельных крестьян. Это вот свобода, это вот внутри тех людей, которые переселялись из других мест. Последняя российская русская республика, это была на Вятке, то есть после Новгорода и Пскова, мы последними пали. Страшно сейчас в это поверить, трудно, невероятно, но мы самый свободолюбивый народ России.
Герценские чтения будут проходить 2 дня и закончатся презентацией электронного проекта «Книжные раритеты Герценки» и экскурсии по герценским местам губернского центра. Участники конференции побывают в доме Витберга, где Александр Иванович снимал флигель, и погуляют в Александровском саду, где в XIX веке гулял и Герцен. Екатерина Лушникова из Кирова для «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода» в Москве, 9 часов 45 минут, в эфире информационная программа «Свобода в 9». И главные новости к этому часу таковы.
«Радио Свобода. Новости».
В Бишкеке сторонники радикальной оппозиции продолжают бессрочный митинг с требованием отставки президента Киргизии Курманбека Бакиева и изменений в Конституции. Ответственность за взрывы в Алжире взяло на себя местное отделение Аль-Каиды. В среду жертвами терактов в алжирской столице стали по меньшей мере 23 человека, более 160 ранены. Российский МИД подверг резкой критике доклад Госдепартамента США, в котором указывается на нарушение прав человека и принципов демократии в России. Российские власти дали разрешение на полномасштабный ввоз растительных продуктов из Молдавии. В марте 2005 года Москва запретила импорт молдавских овощей и фруктов из-за их несоответствия санитарным нормам. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Кто должен финансировать строительство дорог в Москве? Во сколько обойдется проезд по новому платному тоннелю в Санкт-Петербурге? И что готовят столичные власти ко дню космонавтики? Об этих и других новостях двух крупнейших российских городов расскажет Татьяна Волович.
Москва. Столице не хватает около 420 километров дорог, и поэтому правительство России должно помочь с финансированием. Юрий Лужков считает, что федеральный бюджет обязан финансировать строительство магистралей в Москве в связи с тем, что это столица России. По его словам, городские власти знают, что надо делать для улучшения транспортной ситуации в Москве, но для этого нужны деньги. Петербург. Как заявили городские чиновники, теперь только от федерального правительства зависит, когда будет объявлен концессионный конкурс на строительство Орловского тоннеля под Невой. Пока речь идет о том, что работы начнутся в начале 2008 года. На очередном заседании городского правительства были озвучены предварительные цены на проезд по тоннелю. Владельцы легкового автомобиля будут платить 23 рубля, а грузового – 45 рублей. Заключение общественной экологической экспертизы городское правительство, видимо, проигнорировало, хотя ученые просчитали не только экологический вред от строительства Орловского тоннеля, но и его экономическую нецелесообразность, сообщил руководитель «Зеленого креста» Юрий Шевчук.
Наземная переправа будет выгодна горожанам, а подземная переправа выгодна чиновникам. Понятно, что это очень откатоемкий проект, поэтому он выгоден администрации. Тоннель однозначно будет вредить природным комплексам, которые имеют место на данной территории. И в первую очередь по Люстровскому водоносному горизонту.
Москва. В этом году планируется завершить реконструкцию музея космонавтики, в результате которой его площадь увеличится почти в два раза. А около музея по адресу проспект Мира, 11, установят новый памятник конструктору космических кораблей Сергею Королеву, столетие которого отмечалось в январе. Бронзовая скульптура передана в дар городу Международным союзом инженерных и общественных объединений. Ко дню города планируется завершить работы и по реконструкции аллеи космонавтов. Петербург. Сегодня открывается единственный в России международный фестиваль классического танца «Мариинский». Он пройдет уже в седьмой раз. В течение 10 дней до 22 апреля зрители увидят три премьеры Мариинского театра, специальную программу Большого, а также выступления звезд Парижского оперного театра, Лондонского королевского и Нью-Йоркского балетов. Москва. 27 апреля у стен английского посольства на Смоленской набережной состоится открытие памятника сыщику Шерлоку Холмсу и его другу доктору Ватсону. Знаменитых героев Конан Дойла решено увековечить в бронзе. Автор памятника – Андрей Орлов. Новая скульптурная композиция – единственная в мире, где популярные литературные герои предстанут перед публикой вместе, как это всегда было в рассказах Артура Конан Дойла. Открытие памятника знаменитым сыщикам состоится в рамках международного кинофестиваля детективных фильмов «Детектив Фест», который стартует 18 апреля в столице. Новости Москвы и Петербурга. 12 апреля. Татьяна Волович.
Вы слушаете «Свободы в 9» и сейчас о московской теме. Один из выдающихся памятников советского конструктивизма, знаменитый дом «Коммуна» архитектора Николаева на улице Орджоникидзе, скоро примет международный фестиваль современного искусства, посвященный исчезающим памятникам архитектуры. К счастью, самому этому дому исчезновение не грозит. Уникальное здание скоро будет реконструировано. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Советский конструктивизм больше ценят не в России, а в других странах. Там здания, давшие толчок для развития всей современной архитектуры, описаны в многочисленных учебниках. Оттуда приезжают ведущие зодчие, чтобы воочию увидеть, пусть и обветшавшие, но все же подлинные образцы строений, в которых отразились утопические идеи новой радостной коллективной жизни. Дом архитектора Ивана Николаева возводился с 1929 по 1931 год для проживания рабочих студентов. Строили в то время отнюдь не на века. Материалы были так себе. Сейчас это бывшее гигантское общежитие как будто бы собираются ставить на реконструкцию. Но прежде здесь пройдет фестиваль современного искусства. Фестиваль называется «Пандус». И вот разъяснение куратора проекта Ирины Чмырёвой.
«Пандус», в честь которого назван фестиваль, это пандус внутри здания. Это огромное треугольное в сечении башня, объединяющая 8 этажей здания, один из фасадов которого 200 метров в длину. И вот это здание П-образное, оно занимает целый квартал той части города, которая сейчас ассоциируется больше с промышленностью, а когда-то это была такая рабочая и студенческая окраина. Это за Донским монастырем. Это очень интересное место по тому, как там выстроен диалог архитектуры древней и архитектуры конструктивистской. И это здание последние 15 лет, может быть, чуть больше, не использовалось как общежитие уже. Оно постепенно, как все наше государство, претерпевало малопонятные изменения. Там селились маленькие фирмочки, там оставались мастерские художников, которые там на последних этажах живут уже по несколько десятилетий. И этот пандус символически похож на Вавилонскую башню, вот как ее рисовали художники Средневековья, как ее рисовал Босх. Для нас это важно, поскольку пандус, коммунизм и Вавилонская башня, которая разрушается в нашем сознании. Тем не менее, мы все время об этом думаем, мы помним, что мы из этой страны, что у нас была такая история. И в то же время мы не понимаем, как это сегодня функционирует.
Разобраться, по мысли организаторов фестиваля, поможет современное искусство. Слово художнику Святославу Пономареву, одному из авторов идеи пандуса.
Меня вдохновила сама идея этого пандуса, который имеет 7 уровней, и там совершенно замечательно, вот я занимаюсь тибетской музыкой, прозвучали бы эти все звуки.
Вы занимаетесь тибетской музыкой, а здание эпохи конструктивизма. Какие здесь могут быть пересечения?
И коммунистические лидеры, и фашистские лидеры интересовались Тибетом с точки зрения управления социумом. Там есть эти технологии, и вульгарно понятые, они приносят вред. Это некая вульгаризация действительно гармоничной космической идеи, реализованной в этом доме коммуны. И художники, которые там свои показывают проекты, единственная неуправляемая сила. Она абсолютно спонтанна, и этой силой управлять нельзя. И вот этот конфликт является очень важным.
Программа фестиваля более чем насыщенная. Ирина Чмырева перечисляет.
Мы собрали наших друзей, которые работают в самых разных направлениях современного искусства. Кто-то из них актуальный художник, участвует в самых крупных мировых фестивалях. Кого-то зовут живой классик современного русского искусства, как Франциско Инфанте, один из участников этого фестиваля. У нас есть кинорежиссеры, которые участвуют как кинорежиссеры, показывая свои фильмы. У нас будет премьера фильма Татьяны Данилянс «Сад, который скрыт», посвященный Венеции, разрушающейся, вечно живой. Будет фильм Нины Шориной, посвященный дому Тарковского, разрушенному уже в Москве. И ее анимационные фильмы, просто чудесные сказки, которые любит весь мир, и, к сожалению, малоизвестны в России. У нас будут фотографии и живопись, скульптуры, инсталляции совсем молодых авторов, потому что автор идеи этого фестиваля Святослав Пономарев. И я преподаем в Московском университете печати. Мы работаем с молодыми художниками, преподаем им фотографию, историю фотографии. И мы пригласили и наших студентов. Они будут делать фотосессии. Это будет происходить 2 раза в выходные дни, 14 и 15 апреля, и 21-22 апреля. В эти дни будет работать выставка, в эти дни будут происходить с 6 вечера и до 9 вечера перформансы, акции художников, будут выступать театры экспериментальные, театр «Дансдо», связанный с театром Васильева. Будут выступать молодые ребята, которые экспериментируют с огнем, цирковые традиции и традиции, в общем-то, уличного театра.
Открывающийся в эту субботу фестиваль «Пандус» пройдет впервые. Его организаторы собираются в последующем привлекать внимание к другим исчезающим памятникам архитектуры. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в 9». Театр, музыка и кино. Все самое интересное в культурной жизни Москвы в нашей афише на четверг, 12 апреля.
Театр. Фестиваль «Золотая маска» представляет оперу «Норма» Винченцо Беллини в интерпретации театра «Новая опера». На премию претендует не только спектакль, но и дирижер Феликс Коробов, а также исполнительница партии «Нормы» Татьяна Печникова. Также в рамках фестиваля на сцене Московского театра юного зрителя сегодня вечером будет показан спектакль Малого драматического театра Театра Европы «Король Лир». Шекспировскую пьесу поставил Лев Додин, в главной роли Петр Симак. Спектакль претендует на национальную театральную премию во всех основных номинациях. Концерты. В Большом зале консерватории сегодня концерт Большого симфонического оркестра под управлением Владимира Федосеева, солист Александр Князев, виолончель. В программе произведения Николая Мясковского, Бориса Чайковского. В театральном центре на Страстном в рамках клуба «Золотой маски» выступит Московский городской духовой оркестр «Пакава Ит», а в клубе «16 тонн» известный японский музыкант и певец Дама Сузуки, который ездит по миру, выбирая в каждой стране музыкантов для совместной импровизации. В Москве вместе с ним выступят группы «Safety Magic» и «Дети Пикассо», певицы «Пелагея» и «Инна Желанная», Карл Хламкин и его «Огнеопасно оркестр». Выставки. В выставочном зале федеральных архивов открылась выставка, посвященная гражданской войне в Испании в 1936-39 годах. Многие из представленных на ней документов до недавнего времени были засекречены и показываются впервые. О выставке рассказывает один из ее организаторов, директор Российского государственного военного архива Владимир Кузенков.
У нас три зала. Мы показываем портрет основных участников, начиная с генерала Франко, Мола, президента со стороны республиканцев Асанья. Очень много фотографий, много плакатов. Первый зал в основном рассказывает о борьбе интербригад, и в том числе оборона Мадрида, которая действительно длилась сначала. И тогда, когда уже правительство Франко было признано и Францией, и Англией, Мадрид еще продолжал сопротивляться. Здесь же есть материалы, которые касаются фалангистов или фашистов, о советской помощи, о испанском золоте. Зал третий мы называем «Исход». Это парад войск Франко, когда он занимает Барселону. И в основном, конечно, это посвящено беженцам.
Кино. В Москве открывается мини-фестиваль знаменитого французского журнала о кино «Cahiers du cinéma». В качестве гостей в столицу приезжают директор редакции журнала Жан-Мишель Фрадон и режиссер Бенуа Жако, снявший фильм «До скорого», с показа которого сегодня вечером в Центральном доме художника и начнется программа фестиваля. «Cahiers du cinéma», одно из самых известных и влиятельных киноведческих изданий в мире, было основано в 1951 году, и с тех пор история журнала неразрывно связана с искусством кино. Именно на его страницах в середине 50-х заявило о себе молодое поколение режиссеров и кинокритиков. Некоторые из них, в частности Франсуа Трюфо и Клод Шаброль, стали впоследствии родоначальниками французской новой волны. В Москву «Cahiers du cinéma» привез фильмы молодых французских режиссеров, снятые в начале нынешнего столетия.
Выбирайте, как провести свободное время в Москве вместе с «Радио Свобода». Со столичной афишей знакомим вас каждый день в это время на наших волнах. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался. Следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. И не пропустите, через 7 минут после выпуска новостей аналитический журнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной. И главные темы – конфликт в Ираке как фактор внутренней политики в США. Иракский писатель о причинах насилия в его стране. Кроме этого, научно-педагогическая молодежь России получает свой координационный совет, беседа с членами новой организации. Слушайте программу «Время и мир» на волнах Радио Свобода, а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Американские солдаты подвергают риску своей жизни каждый день.
Самолет частной турецкой авиакомпании «Пегасус» был захвачен.
Памфилова и Лукин обозначили крайнюю озабоченность ситуации.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ющенко заявил, что сроки проведения досрочных парламентских выборов могут быть предметом переговоров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир.